Глава 13. Последний раунд. В 3 часа утра Костенко разбудил телефонный звонок. Дежурный из МВД сообщал, что 40 минут назад в Пригорске обнаружен Налбандов. Он был тяжело ранен при попытке ограбления хранилища аффинажной фабрики. И сейчас, в бессознательном состоянии, находится в городской больнице. «Вы слышите меня?» – тихо спросил Костенко, склонившись над изголовьем Налбандова. Тот лежал в палате, окна которой выходили на горы. Ночью выпал снег, и сейчас солнце высверкивало синим, словно отражаясь в гранях диковинных драгоценных камней. Доктор стоял над раненым и держал пальцы на его пульсе. «Вы слышите, Налбандов? Отвечайте, вам можно говорить. Я оперировал вас. Я позволяю вам говорить». «Я слышу», — прошептал Налбандов. «Пить. Дайте». Сестра поднесла к его губам поильник. «Горько», — сказал Налбандов. «Вы мне даете горечь. Это морс. Он кислый, пейте». Костенко достал из кармана фотографию Кишалавы и показал ее Налбандову. «Это он наливал вам из своей бутылки?» — спросил Костенко. «Это он принес с собой в номер бутылку коньяка?»
«Да, он. Это он достал свой коньяк из дипломата».
«Какой дипломат?»
«Портфель-дипломат. Плоский черный чемоданчик».
Где-то позади, далеко остался сейчас в памяти Пименов, который принес ему прошлой ночью вареную курицу, батон и бутылку водки. Как нечто странное прошлое, из давно ушедшей жизни слышались Налбандову слова Пименова. Он помнил весь разговор, но сейчас не мог бы его воспроизвести, потому что разговор этот, длинный, двухчасовой, подробный, казался Налбандову каким-то единым целым, тяжелым, как плита гранита. Иногда, правда, Налбандов оставался один. Не было никакого Пименова, и не было последнего разговора, когда тот объяснял, зачем нужно имитировать ограбление фабричного склада. И не было того ужаса, который жил в нем, разрастаясь всю ту неделю, пока он вернулся в Пригорск и отсиживался в шалаше. Это забытое ощущение принадлежности себе самому возникло в нем сразу же после выстрела в спину, когда ударило тяжелым холодом, смяло и повалило на землю. А когда он услышал над собой испуганное причитание сторожа, который узнал его, ощущение принадлежности самому себе исчезло, и он закричал от нестерпимой, жаркой боли. «Вы помните имя и отчество этого человека?» Налбандов отрицательно покачал головой. «А фамилию?»
«Витя. В институте мы звали его Витек. Я умру? Кишалоев или Кишалава? Точно не помню».
«Ваша жизнь в безопасности», — ответил доктор. «Вон даже пульс, как у здорового». Костенко заметил, как по восковому лицу Налбандова пробежала слабая улыбка. Сначала дрогнули веки, потом чуть искривились губы, и задвигался кончик заострившегося носа, на котором выделялись тонкие белые ноздри.
«Неужели я буду тоже верить им? Так же, как он?» — подумал Костенко.
«Что у вас было в чемодане, кроме тех камней?» — спросил Костенко.
«Он говорил, что я не должен отвечать», — вспомнил Налбандов слова Пименова. «А как же мне не отвечать, если он спрашивает?»
Налбандову стало жаль себя, и он заплакал. Доктор посмотрел на Костенко и выразительно закрыл глаза. «Там было еще что-нибудь?» — снова спросил Костенко. «Вы отвечайте, мы ведь Кишалаву арестовали. А он вас убить хотел?»
«Меня все убить хотят», — ответил Налбандов и умер.
Реаниматоры трудились полчаса, но ничего сделать не смогли. «Я, честно говоря, не думал, что он столько протянет», — сказал доктор. «Какой сильный организм, а? Позвонок задет, печень вдребезги, а ведь 7 часов прожил».
«А поджелудочная не была задета?» — поинтересовался Костенко. «Или желчный?»
«Желчный — это бы не страшно. А поджелудочная — единственный орган, с которым мы бессильны». Костенко сразу же вспомнил лицо профессора Иванова
и пошел к машине.